Далее эфир «Радио Мария» продолжает авторская передача Ливона Габрусенко «Всемогущий Бог». Ливон, день добрый!
Добрый день, Михаил! Добрый день, дорогие братья и сестры во Христе! У микрофона Ливон Габрусенок. Я продолжаю чтение романа выдающейся белорусской писательницы и поэтессы Людмилы Рублевской «Авантюры Франтиша Вырвича». Витаю вас, шановное государство, любые Христе, братья и сестры. На хвалях Международного христианского радиоканала «Радио Мария», белорусская программа «Могутный Боже, всемогущий Бог». И я продолжаю читание роману выдатной белорусской письменницы и поэтки Людмилы Рублевской «Авантюры Франтиша Вырвича». Глава 8. Полет Сильфиды. Как утверждал Парацельс, сильфы и сильфиды – элементалии воздуха, подружески настроенные к людям. И даже были случаи, когда они приглашали обычного человека пожить на своих воздушных островах. Но человек слишком тяжел, чтобы жить на воздушных островах. Ему нужно громоздить камни на камни, укрепляя возведенное чужой кровью. Летник Франциси, младший брат сеньора Пучини Джованни, черноусый веселый певец, любовались сквозь сумрак Слуцком, который лежал под их ногами в прямом смысле этого слова. Потому что названные персоны стояли на крыше угловой башни, на том ее скате, который был более плоский. Вокруг книг громоздились устройства, необходимые для астрономическо-астрологических медицинских ритуалов. Имелась даже небольшая подзорная труба, установленная на трех хлипких ножках, как чудовищное насекомое. Сонливое осеннее солнце почти спряталось, и западное небо окрашивало крыши и стены багровый оттенок, будто метило лбы будущих жертв кровью. Звонарь Капыльских ворот прозвонил уже первую четверть часа, и жители города начали гасить огонь в своих печах. Только кое-где светилось окна, и ремесленникам доставлялось продолжать работу при свете плошек и свечей. Запирались даже трактиры. Если же кто-то из посетителей, слишком вдохновленный встречей со стеклянным богом, не желал покидать приветливые стены кабачка, то рисковал на завтра чутиться на валу и таскать там землю вместе с нищими, непотребными женщинами или дерзкими подмастерьями, которых отправили на вал в наказание за то, что выпало им счастье жить в славном белорусском городе Слуцке. А когда-то этот замок принадлежал Улелькевичам, задумчиво проговорил летчик. Большой дворец начинала строить княгиня Анастасия, вдова, которая с мечом в руках стояла на этих стенах. Потом здесь страдала тихая княжна София, ожидая из бесконечных походов своего заносчивого мужа Януша Дивила. А сегодня здесь господствует бешеный тиран, зло отозвался Живани, который говорил по-белорусски практически без акцента. И лётчик остановил на нем заинтересованный взгляд. «Зачем вы ввязались в наше опасное дело, Живани? Вы были так привязаны к жене вашего брата. Простите за вопрос, но мы же не на бал собираемся». Живани сжал челюсти, лицо его вдруг приобрело жесткие острые очертания, как у римского легионера. «Вы просто не понимаете, в каком ужасе мы здесь живем. Посмотрите на столбы с мертвецами. История с Лауренцией – это мелочь. Князь всего только хотел наказать ее мужа, который не выполнил его распоряжений по спектаклю. Этот безумец просто не в состоянии представить, что чужая жизнь что-то стоит. Думаете, если бы мы могли уехать, остались бы здесь?» Живани горько засмеялся. «О, Мадонна, сколько раз мы думали сбежать, и не только мы. Несколько лет назад два курлянских офицера самовольно покинули службу у князя. Так он не поленился поднять войско. Бедняк схватили, инсценировали смертную казнь, последнюю минуту помиловали, и больше о них никто не слышал. До вчерашнего дня. Знакомый мушкетер сказал, что начальник тюрьмы получил прошение. Те два офицера просили сменить им одежду и обувь, так как старое все сгнило. Представляете, как они сидят, если даже обувь гниет? Джованни сплюнул вниз. Не хочу сказать, что я такой смелый, что не боюсь попасть в подземелье. Но единственная надежда на нас — найти другого покровителя. Сапеги обещали брату, что защитят, дадут работу, вознаградят. А если придется погибнуть? Я мужчина и неаполитанец. Главное, чтобы быстро. Лёдник молча кивнул и осмотрелся вокруг. Слуцкий замок был поделен на две части. Верхний замок и нижний, объединенные мостом. От верхнего осталась только одна башня, превращенная в тюрьму. Она зловеще возвышалась над городом, как воплощенная фигура смерти, или скорее ее единственный гнилой, но еще крепкий зуб. Оборонительные сооружения были, как при прадедах, из земли и дерева. За восьмиметровым земляным валом соединялись реки. Реки Случ и Бычок. Стояла баня. Главный выход из замка был через четырехъярусные ворота с часами и колоколом. На их башне красовался флюгер с двумя орлами, красным и черным. По обе стороны от ворот находились помещения для караула. Еще одни ворота были севернее, между двумя дворцами нижнего замка у бани. Около самого Слуцка тоже были видны валы и рвы, через которые вели пять ворот. При этом Радивиле город превратился в могучую крепость. Солдат гарнизона муштровали в цитадели, которая находилась за пределами замка. И ключ, от которой начальник гарнизона Карлинг приносил лично князю каждый вечер. Францис искренне не понимал, как можно надеяться отсюда убежать, если даже простой слуцкий мещанин, пока дойдет до своего дома, несколько раз ответит караулу, кто такой, где был и куда идет. Джованни тихо запел арию царицы ночи. Действительно, стремительно темнело. Оказалась первая звезда, похожая на удивленный глаз, что делают трое чудаков на крыше. Ну все, надо начинать, а то кто-нибудь из наблюдателей доложит князю, что мы здесь просто глаза таращили, как настоящие шпики. Алхимик в свете фонаря с трепещущим свечным сердцем расставил на потемневшем от времени гонте сосуды с разными жидкостями. Приложился к трубе, которую направил в какую-то неизвестную только ему точку, мрачно проворчал. Главное, чтоб все привыкли, что немецкий доктор, одержимый своей наукой, каждую ночь поднимается на крышу, чтобы с помощью силы звезд и эманаций эфира готовить необычно сильные лекарства. Не волнуйтесь, завтра весь замок будет знать с моих слов, какие сложные и страшные ритуалы вы здесь проводите, — улыбнулся Джованни. Люди глаза поднимать на крышу в это время боятся. Только ни о какой черной магии не говори, — тревожно предупредил Франсис. Не хватало еще, чтобы князь записал нас в ведьмаки. И начал аккуратно доставать с дна докторова саквояжа небольшое приспособление с кольцами. Блок, через который в первую же ненастную ночь пройдет спасительный стальной шнур. Если верить прогнозам Лёдника, такая ночь случится в следующую пятницу. Дни тянулись, как слизняки по могильной плите, покидая мерзкий след на душе. Лёдник возвращался с лекарских визитов к Сильфиде с такой физиономией, что хотелось чисто от жалости его пристрелить. А он ведь умел скрывать чувства. Францис только один раз осмелился спросить, как там панна Ренич. Лёдник, однако, бросил. Плохо. И снова углубился какие-то расчёты до схемы. Когда князь Вероним оставлял в покое своего нового доктора, Гера Лотмана, иногда звали серьезно больным. Тогда он изменялся, совсем забывал о своих заботах и думал только, как лучше всего сложить раздробленную голень или очистить протоки желчного пузыря. В такие моменты он напоминал гетмана на поле битвы. Его команды выполнялись бегом. Даже Францис не осмелился бы ослушаться своего слугу. А когда удавалось спасти чью-то жизнь, лёдник сиял, покровительственно поглядывая на не такой уж поганый мир, а потом мрачнел и принимался читать покаянные молитвы. Вспоминал, сколько зря потратил времени, которое мог посвятить спасению ближних. Чудак! А Францис смотрел репетиции театра. Ему все больше нравилась красивая танцовщица Михали Шивна. В ее движении была необычная плавность, выразительность. Казалось, она разговаривает жестами. А иногда передает немецкому юноше с синими глазами, что сидит в углу зала, искреннее приветствие. Потом проповедовал Гера Фальцмана, который все еще больше мрачнел, но даже высказывать свое недовольство и тревогу уже не осмеливался. Фрау Фальцман украдкой плакала. Для железной черепахи, поставленной в конюшню малого замка, на местной лютвисарне отливали по чертежам Фальцмана пушки, и он справедливо беспокоился, что если в них окажутся изъяны, виновным прежде всего окажется он. И, видимо, проклинал глупость короля Августа Стаса, который в свое время отклонил его проект, чем дал возможность Герониму Жестокому стать работодателем немецкого изобретателя. Пока что Герт и Куб отлаживал легкость движения своей машины, смазывал шарниры и колесики специальным маслом. Францис за работу, естественно, не брался, считая, что она несовместна со шляхетским достоинством. За ремесленничество могли шляхетского звания лишить. Это же не то, что благородно пахать свое поле или гнать водку. Последнее шляхтичу позволялось. В статуте ведь было сказано, что если бы шляхтич, лишившись имения и достоинства шляхетского, либо по бедности своей в поисках себя припитания ушел бы в город и жил там, ведя городскую торговлю, либо шинок в доме имел или локтем мерил, либо занимался ремеслом на верстаке, таковой уже вольностями шляхетскими пользоваться не должен. Локтем мерить – это значит продавать ткани и работать на верстаке. Вырвич не собирался. Но наблюдать и расспрашивать любил. Понаблюдав, убеждал себя, что для собственного удовольствия шляхтич может и железяками поиграться. Вон паника Ханку собственноручно вытачивает шкатулки, которые дарит придворным. Почему бы и вырвичу не подкрутить пару гаек? И вскоре по уши был перепачкан смазкой, обращаясь самыми сложными механизмами привычно, как сабли. Было в его визитах конюшню и полезное. Железная черепаха по-прежнему приводила местных в ужас. Здание с демонской машиной, откуда время от времени вылетали клубы черного дыма и доносило страшное шипение, обходили, возможно, дальше. Машталеры, ухажившие за лошадьми в конюшнях, рядом крестились, сплевывали, держали пальцы рожками. Тоже переносилось на создателя дракона, его слугу Генриха и помощника нового княжеского доктора Франца Магнуса. Поэтому и вырвича обходили как чесоточного, что давало ему возможность уклоняться от разговоров. Вырвич искренне завидовал фальцманам и люднику, которые могли здесь свободно разговаривать на своем немецком, на котором разговаривало большинство гарнизона и весь театр. А Шкаляр оказался лишенным самого главного своего оружия, хорошо подвешенного языка. Даже хорошенькой артисткой Михаиле Шивной познакомиться толком не удалось, хотя Франчиш не раз подмигивал ей, да обменивался улыбками. Когда темнело, Франц тащил на крышу подзорную трубу и со все меньшим интересом наблюдал манипуляции доктора, который тщательно смешивал жидкости и порошки, одновременно делая какие-то небесные измерения. А возвращаясь в комнату, Шкляр еще должен был учиться отпирать замки с помощью согнутой проволочки и даже немного фехтовать. Бывший алхимик учителем был плохим, во всяком случае, по мнению Франциса, потому что не жалел обидных слов. Не ругательств, нет, просто самые обычные слова он мог промолвить так, что хотелось быть от обиды на него и на свою неумелость. «Абен студия ин морес», нудил бывший алхимик. Как говорил английский мудрец Бекон, слабый ум можно вылечить соответствующими науками так же, как соответствующими упражнениями вылечиваются наши телесные болезни. Кегли хороши для камней в мочевом пузыре и больной поясницы, стрельба для больной груди, неторопливые прогулки для желудка, конная езда для головы. Поэтому, если у человека плохо с памятью, пусть изучает математику. Если не наблюдательный, пусть изучает логику. Она кумини секторис, собирательница минных зерен. Если же кто-то не может доказывать одно через другое, не замечая подобного, пусть изучает право. Таким образом, Францису предписывался полный курс всех наук. А по ночам не давали спать крики, которые доносились из подвалов. Может, они в основном мерещились, но ведь Вырвич точно знал, что здесь есть кому кричать. Кстати, за распитие вина на рабочем месте и доктор, директор театра, получили огромные штрафы – 10 дукатов. Деньги должны были высчитать из их заработка. Кто донес – неизвестно. Пятница началась дождя. Полдень ветер был так, что казался еще одним узником Слуцкого замка. Прежде чем отправиться на крышу, людник прочитал канон Пресвятой Богородицы, а потом обернул вокруг себя тонкий стальной шнур, спрятав его под камзол. Вес был солидный, не легче рыцарского панциря. В этот момент Францис и Людник, наверное, не против были бы принадлежать просветленной расе сильфидов, которые умеют летать и делаться невидимыми. А ночь была воистину ужасна. Холодный дождь слил так, будто где-то седобородый Ной уже справил ковчег и загнал туда последнюю пару тварей Божии. Темно, протяни руку, не увидишь. Только неразумный юродивый мог распахнуть окно, чтобы запустить суровую стихию в теплое помещение, где на камине, обложенном лимфой, изображены черные орлы. Но окно пришлось распахнуть, потому что между крышей и комнатой доктора натянулась стальная нить. Людник еще раз проверил, хорошо ли закреплены на шкаляре специальные ремни, с помощью которых артистов Слуцкого театра превращали в купидонов. Еще раз шепотом проговорил последнее наставление. Как только по двору прошли гремычные мушкетеры, которым выпало нести вахту в такую слякоть, доктор прошептал: «Давай, с Богом!» Францис ступил на подоконник. Людник крутанул за рукоятку одолженного в театре механизма. Шнур беззвучно накручивался на барабан, при каждом повороте надежно фиксируясь, так что не нужно было напрягаться, чтобы удерживать груз. Францис слегка оттолкнулся ногой и почувствовал, что его потащило наверх. Шкаляр сразу вымок, как опущенный в воду платок. Но холода не ощущалось ни до того, когда бурлит от волнения кровь. На рассчитанной высоте шнур замер, теперь нужно было ослабить его, сильно раскачаться и достать до окна Сильфиды. Сквозь дождь и мрак огни, горевшие помещения караула на валу, казались тусклыми глазами умирающего хищника. Вода текла в водосток с глухим ревом, как полоненная река. Наконец Францису удалось отцепиться пальцами за откос оконной ниши. Так, забросить ногу, переждать, чтобы успокоилось бешеное сердцебиение. Йодник все время повторял, что нужно воспитывать способность концентрации, следить за дыханием и пульсом. Теперь немного подвинуться. Францис расстегнул ремни и спрыгнул на пол. Пронзила мысль, что ошибся. Ноги встретили не мохнатый ковер, а голые доски. Не было и запаха восточных курений и аромата цветов. Холод почти как на улице. Францис осторожно вступил вглубь помещения. Темно, будто дракон проглотил. Он напряженно прислушивался, не дышит ли кто рядом. «Кто здесь?» — еле слышный шепот ударил по напряженным нервам, как выстрел пушки. «Анна, я Бутриму. Это вы? Такой милый мальчик. Что с ним? Что с ним приходил?» В шепоте слышалось волнение. Францис приблизился, вытянув руки, и за его руку хватились холодные пальчики. «Мальчик, вы должны сейчас же уйти, пока ваша авантюра не обернулась непоправимыми последствиями. Я все равно на цепи. Ничего, где замок?» Францис, слепую, как его учил доктор, ковырялся согнутой проволокой в замке от цепи минут 10. Которые показались бесконечными. На лестнице все время чудились шаги. А что, если сейчас скрипят засовы, и в комнату ворвется сам князь? По спине шкалера тек холодный пот от одной мысли, что не справится, и придется вернуться к леднику ни с чем. Сильфида молчала, дыша так тихо, что временами брало сомнение, земное ли она создание. Наконец в замке что-то щелкнуло, и цепь очутилась на полу. Сильфида приподнялась, зашуршала ткань. Хотя всей роскоши и убранства комнаты хозяин непокорную пленницу лишил, на ней еще было необъятное платье-роговка. Францис потянул Сильфиду за руку к окну. «Пойдемте». «Подожди», — женщина повозилась. И юбка натянута на три обруча из китового вместе с обручами, с мягким шуршанием опустилась на пол. Все. И дух воздуха вылетел в вольную стихию. Людник подхватил подругу своего детства на руки. Францис скромно отвернулся, хотя в темноте все равно только мог слышать взволнованное дыхание обоих, да неразборчивый шепот. «Это ты? Это ты?» «Нет, дракон из Белого озера», — обиженно ответил в мыслях Францис, поглощенным друг другом палачаном. Окно завесили черной бархатной портьерой, можно было зажечь свечу и, наконец, увидеть друг друга. Сильфида с облегчением стянула с себя высокий парик, унизанный жемчугами, ее черные волосы блестящими волнами рассыпались по плечам. В таком виде, пусть темными кругами под глазами и исхудавшая, она выглядела еще краше. Лёдник поднес ей отвар. «Выпей сейчас же, это придаст сил». «Спасибо», — сказала Соломея, принимая горячий кубок с заваренными травами в нежной ладони. «Такие могли бы принадлежать шляхтянке, которые с детства надевали днем и ночью немного зауженные перчатки, чтобы пальцы были тонкими. Если бы не твои лекарства, я за последние дни застыла бы совсем». По лицу доктора прошла тень ненависти. Развращенные юроды родовыми гербами вместо мозгов. И бог у них другой, чем у народа, которым управляют. И язык другой, и мораль другая. Бенинатус эт посессионатус эт кантхоликус. Чем оскорблять шляхту, ты бы рассказал, что делать дальше, промолвил Вырвич. Пламя ласково улыбнулась рассерженному шкаляру. Почему-то только на одной ее щеке, левой, возникла ямочка. Франтиш смутился. «Это твой ученик, Бутрим?» «Не совсем», — Людник посмотрел на Франтиша почти беспомощно. Но Вырвич не собирался унижать его глаза красавицы, тем более бумага о покупке осталась у Сапеги, переданная на сохранение его камердинеру в небольшом свертке личных вещей вместе с записками Враненка и шляхетской шапкой Вырвичей. Это благородный юноша, которого мне доверили для воспитания. Его настоящее имя — Франтасий. Франтиш, горделиво уточнил шкаляр. Франтиш Вырвич, герба Гиппоцентавр. Тельфида даже вздрогнула, услышав громкое шляхетское имя. Еще раз улыбнулась шкаляру, на этот раз более скованно, и склонялась в поклоне. «Простите, ваша милость, я не знала, кто вы, и вы рискуете ради меня, ваша милость». Франтиш пожал плечами и принял важный вид, хотя ему больше бы понравилось, если бы Сильфида называла его и дальше «милый мальчик». Но та смотрела на доктора. «Давно хотела тебя спросить, это откуда?» Ее пальцы коснулись шрама на лбу алхимика. «Один шляхчич расписался недовольно», — ответил Людник. «А это?» — Соломея осторожно привела пальцем по еще свежей царапине на шее. «Второй шляхчич расписался. И много на тебе таких аристократических подписей?» В голосе Сильфиды под насмешкой слышались жалость и горечь. «Не имеет значения, в конце концов, за то, чем я занимался, нужно расплачиваться. И благодарю Господа, что остановил меня». Людник перекрестился. Чем глубже мы пропасти, тем сильнее нас нужно тащить наверх. И сугубо неблагодарность жаловаться, когда от сильной спасительной руки осталась пара синяков. Доктор прекратил неприятный разговор и достал из кровати узел, в котором оказалась какая-то странная одежда. Ситцевые шаровары, котовейка, пестрые тряпки. «Должен огорчить тебя, Соломея. В ближайшие часы ты будешь арабкой». Та тихо засмеялась. «После роли Сильфида ты меня ничем не горчишь». Вскоре вместо Соломея Ренич в комнате стояло странное создание, закутанное в дешевую пеструю ткань, намотанную поверх толстой котовейки. Людник довольно смотрел женщину. Фигура неузнаваемая. Теперь краска. Нащупал в узле круглую стеклянную банку, снял крышку. «Вырвич, это что?» Франчо склонился над банкой. Даже в полумраке было видно, что краска не черная, не бурая, а красная. Шкляр огорчился. «Джованни, показал, где брать. Сказал, будет написано для эфиопов». «Это, по-твоему, слово эфиоп?» — злобно прошипел Людник. «Неуч, это для индейцев, краснокожих». Но времени выяснять отношений не было. Алхимик выложил немного краски в блюдце, потом достал из кармана маленькую бутылочку, высыпал в краску ее черное содержимое с редкими золотистыми искорками. Перемешал просто пальцами и скомандовал Соломее. «Повернись ко мне». Провел по ее щеке темную линию, аккуратно растер, проверяя оттенок, осторожно прибрал ногтем золотую искорку. «Всегда мечтал безнаказанно испачкать твое личико». «Бутрим, что ты делаешь? В камине навалом сажа, а это же...» Францис понял, что за бутылочку опорожнил Людник. «Это всего только пепел, и здесь ему самое место», — твердо сказал Бутрим, размазывая по белому лицу подруги детства алхимическое золото, за которое отдал 10 лет жизни и самого себя передачу. Уважаемые радиослушатели, я сегодня заканчиваю читать отрывок романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Франтиша Вырвича». Продолжение наших следующих передач. Сегодня я прощаюсь с вами, да хранит вас Господь. До свидания, до попечения. Поистереже вас Господь Бог наш Иисус Христос.